Здравствуйте, сегодня вторник, 3 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Результаты переговоров в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца. МИД Украины заявил, что Киев не согласится ни на какие гарантии безопасности, не предусматривающие членство Украины в НАТО. Реакция в Конгрессе США на помилование президентом Джо Байденом своего сына Хантера Байдена. Также сегодня.
То, как это происходит сейчас в Тбилиси, наводит меня на подозрение, что общий ресурс протеста, даже людской, достаточно ограничен, не говоря уж о политическом. Если ничего не изменится, то время будет работать скорее на грузинскую мечту.
Насколько велик потенциал нынешних протестов в Грузии против приостановки процесса евроинтеграции? Украинское министерство иностранных дел выпустило сегодня заявление, в котором говорится, что Украина не согласится ни на какие гарантии безопасности, не предусматривающие полноправного членства Украины в НАТО. Заявление было приурочено к 30-летию подписания меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. Это так называемый Будапештский меморандум. В Брюсселе сегодня проходит совещание министров иностранных дел стран НАТО. Одна из главных тем повестки дня – это поддержка Украины в продолжающейся войне с Россией, а вчера в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским провел федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, который, как предполагается, обсуждал с ним варианты прекращения горячей фазы вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Украинский политолог Игорь Рейтерович считает, что Шольц пытался от имени Европейского Союза выработать детали возможного соглашения о прекращении огня, учитывая те позиции, которые Киев и Москва до сих пор публично декларируют.
Дьявол, он же, как обычно, в деталях, и поэтому здесь крайне важно, чтобы была какая-то совместная позиция Украины и стран Европейского Союза. Я не исключаю, что Шольц как раз выполнял вот эту миссию, и он представлял не только исключительно интересы Германии, но в том числе и интересы других европейских стран, когда общался с президентом по поводу 25-го года и возможного окончания войны. Есть четкое понимание, даже не общих контуров, а конкретных каких-то предложений, с которыми неоднократно выступала Украина. В том числе эти предложения в несколько модифицированном формате были озвучены несколько дней назад в нескольких интервью президента Украины и в том числе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. То есть речь шла о том, что задачи минимум для Украины, после которых мы готовы начинать какие-то там переговоры о прекращении активной фазы боевых действий, это как минимум выход на линию разграничения по состоянию на начало вот этой большой войны и полномасштабного вторжения Российской Федерации. Дальше есть уже как бы нюансы, но президент несколько раз за последнюю неделю подчеркнул, что Украина готова вернуться именно к политико-дипломатическим механизмам возвращения, например, временно оккупированного Крыма или части территорий Донецкой и Луганских областей. То есть Украина четко свои позиции озвучила, и в понимании как Украины, так и вообще международного права это именно уступка. Второй момент связан с интеграцией Украины в НАТО. Но здесь есть как бы нюанс. Этот нюанс сегодня был утром озвучен в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины о том, что Украина не будет рассматривать какие-то там аналоги Будапештского меморандума в качестве замены, например, там, вступлению в НАТО. Но мы понимаем, что поле для компромисса на самом деле здесь оно присутствует. В каком плане? Не в плане прямого отказа от интеграции Украины в НАТО, потому что это звучит абсурдно, и эта катастрофа, кстати, будет для самого Альянса, если они такие вещи признают официально. Потому что получается, что страна по типу России, она имеет право вето на решение других суверенных государств присоединяться либо не присоединяться к каким-то союзам. Но здесь могут быть другие, скажем, как договора, которые будут ратифицированы, например, в Конгрессе Соединенных Штатов или в парламентах европейских стран о реальных каких-то гарантиях безопасности, как минимум на переходной период, который будет связан там, с окончанием войны и, например, возвратом в будущем территории политико-дипломатическими путями. Поэтому по НАТО, конечно, это самый болезненный вопрос по состоянию на сегодня, но смотрите, в чем суть. Украина озвучивает, по крайней мере, определенные, скажем, вещи, которые действительно с нашей точки зрения, с точки зрения международного права, являются уступками либо компромиссом. Но мы не видели ни одного такого заявления со стороны Российской Федерации. У них неадекватное абсолютно заявление, которое противоречит и здравому смыслу про четыре области, да, на мандате, которые вы не контролируете. Или там, например, противоречат международному праву в том числе. Поэтому надо подождать, что по этому поводу скажет Россия.
Это было мнение украинского политолога Игоря Рейтеровича, фрагмент его интервью. интервью телеканалу «Настоящее время». На совместной с Олафом Шольцем пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Зеленский вновь открыто выразил разочарование в связи с тем, что Шольц провел недавно переговоры по телефону с Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, такого рода переговоры способствуют выходу Путина из международной изоляции. Олаф Шольц, объявивший о выделении дополнительно Германии пакета помощи для ВСУ на сумму в 650 миллионов евро, подтвердил, что Германия остается верным союзником Украины, за что Зеленский его поблагодарил. Раскрыл Шольц и секрет содержимого чемодана, который он держал в руках, когда выходил из поезда, доставившего его в Киев. По словам Шольца, там находились необходимые ему в поездках личные вещи. Еще на одну важную дату, связанную с нынешней войной в Украине, я хотел бы обратить внимание. Ровно 10 лет назад, 3 декабря 2014 года, на складах боеприпасов чешской деревни в Жбетице раздалась вторая серия взрывов после первой, случившейся 16 октября того же года, при которой погибли два человека. Это были сотрудники компании Imex Group. Весной 2021 года, после длительного расследования, правительство Чехии официально объявило о причастности ко взрывам российских спецслужб. Из Чехии были высланы российские дипломаты, которые были идентифицированы как сотрудники этих спецслужб. Тот факт, что именно Россия организовала взрывы на складах боеприпасов в Чехии, во многом определил позицию Праги в отношении российской агрессии против Украины. Об этом моя коллега Александра Вагнер побеседовала с аналитиком Чешской ассоциации по международным вопросам, специалистом по России Павлом Гавличиком.
Взрывы в Вербетице повлияли на чешскую безопасность очень сильно и очень обязательно негативно в смысле их последствий и тоже повлияли на чешский подход к России еще перед вот этой большой эскалацией со стороны России против Украины. И очень сильно до сих пор влияют на то, как Чехия и чешское общество смотрит на Россию как самую главную угрозу и актера, который очень-очень негативно себя ведет в направлении Чехии и чешского общества.
Можно ли связывать реакцию Чехии на взрывы в Вербетицах на то, как в последующие годы Чехия реагировала на войну в Украине, на начало российской агрессии?
Да, с моей точки зрения это очень очевидно, что Чехия уже перед самым началом полномасштабной войны России против Украины очень хорошо понимала, что происходит, кто виноват и в чем дело, как просто вот вся агрессия тоже влияет на нас в Чехии, в Евросоюзе, и какие негативные последствия она имеет против отдельных индивидуальных европейских стран. И тоже потому, с моей точки зрения, Чехия очень сильно помогала Украине, очень быстро передала все, что имела в сфере военной помощи, либо тоже помощи на дипломатическом и политическом уровне. Значит, там очень много всего произошло, и я так думаю, что эту реакцию Чехии в каком-то виде помогла сформировать вот эти взрывы в Вербетице.
Если смотреть на эволюцию чешско-российских отношений, то насколько они претерпели изменения и в преддверии, собственно, взрывов в Вербетице, и в последующие годы? Видели ли вы, например, ухудшение этих отношений еще до того, как случились взрывы? Или они действительно, эти отношения испортились именно после того, что произошло в Вербетицах?
По моему мнению, они испортили только после этих взрывов, и когда мы смогли сделать вот эту атрибуцию этих атаков Российской Федерации, поскольку просто еще между этим произошло несколько лет, с 14 года до 20-го, по-моему, когда вот эти атаки мы смогли просто атрибутировать российской спецслужбе ГРУ, значит, там все с этого момента пошло очень быстро, и тоже люди, как, например, чешский президент Милош Земан, очень критически выступили, но у него лично, например, это была только вот эта большая эскалация России против Украины, когда он просто говорил и характеризировал Владимира Путина как сумасшедшего политика и президента. Да, у некоторых еще через какое-то время к этому всему дошло, но что касается общества, как вообще эти моменты в 2020 году были очень сильные и формативные, смотря на их впечатления и смотря на их взгляды к России.
Какие, с вашей точки зрения, цели преследовала Россия? Почему вообще она пошла на такую эскалацию? Потому что в то время, когда взрывы в Ирбетицах произошли, еще, в общем, отношения были относительно нормальными, да, между Чехией и Россией, и, собственно, между Европейским Союзом и Россией, даже несмотря на аннексию Крыма и так далее.
Но вы знаете, вот эти взрывы произошли где-то в 2014 году. Значит, в это же время уже было ясно, что война против Украины, либо, так сказать, первая волна вот этой агрессии России против Украины произойдет, уже происходит, и на территории Чехии находились очень много вот оружия и в разных больших масштабах муниция для Украины, которой владел болгарский бизнесмен Гебревский. Эта вся муниция должна была пойти в Украину, и только один способ, как этого оружия избавиться, и это было, конечно, вот эти все взрывы. Значит, это, с моей точки зрения, была такая акция сопротивления этому плану и логическое продолжение российских спецопераций против их соседов и так дальше.
С аналитиком Ассоциации по международным вопросам, чешским специалистом по России Павелом Гавличиком беседовала корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 3 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Тбилиси полиция уже пятый день, точнее, пятую ночь подряд разгоняет демонстрантов, протестующих против временного отказа грузинских властей от переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз. Полиция продолжает действовать очень жестко, применяя водометы и слезоточивый газ. Вот что о событиях минувшей ночи в Тбилиси рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Звиад Мчидишвили.
Протестующие собрались вечером у здания парламента, их почти сразу начали поливать водой из водометов. Правда, это скорее были не водометы, а бронспойты, которые были спрятаны за колоннадой парламента, и оттуда протестующих пытались оттеснить от здания. Ну, в ответ митингующие забрасывали спецназовцев, которые поливали бронспойтами камнями, обстреливали их пиротехникой. И примерно к 10 часам вечера начался уже основной разгон, уже с помощью настоящих водометов и газа. Это, кстати, первый случай за все дни протеста, когда разгон начинается так рано. Обычно он начинался поздние ночные часы. Есть версия, что силовики либо уже устали и попытались, может быть, таким образом начать разгон раньше, чтобы раньше закончить, но даже если так, то этого, в принципе, не получилось, потому что противостояние продолжалось примерно до 8 часов утра. И есть еще версия, что те спецназовцы, которые стояли за колоннадой и поливали протестующих из бронспойтов, просто уже не выдерживали постоянного обстреливания пиротехника и забрасывания камнями. И потому решили полицейские силы оттеснить протестующих от парламента как можно скорее. Протестующие также традиционно возводили баррикады на проспекте Руставели, на прилегающих улицах. Столкновения были причем не только на самом проспекте. Например, в некоторые грузинских телеканалов попали кадры, как спецназовцы и протестующие даже пытались преследовать друг друга. Если, например, спецназовцы видели свое численное преимущество, они пытались задерживать группы протестующих. И наоборот, если протестующие видели свое численное преимущество, они оттесняли спецназовцев с прилегающих улиц. Ну и судя по сообщениям в соцсетях, протестующие, вероятно, опробовали вчера некую новую тактику борьбы со спецназом. Они старались максимально измотать и раздражать разрабить полицейские силы, вынуждая их хаотично перемещаться по большому периметру. Утром, например, протестующие переместились к первому корпусу Тбилисского государственного университета, оставив баррикады. И когда полицейские разобрали баррикады и перешли туда, то там их встретили опять новые баррикады, а сами протестующие разбились на небольшие группы и разошлись. Что касается пострадавших, то всего, по данным Минздрава, этой ночью в больницы попали 26 человек, из них трое силовиков. И это не считая тех пострадавших, которым помощь медицинская была оказана на месте. И, кстати, если пострадавшие журналисты, трое сотрудников первого грузинского телеканала, общественный вещатель Грузии, пострадали во время разгона, им была помощь оказана на месте, они продолжили работать на митинге. И также известно, что среди задержанных продюсер музыкальной группы «Мгзавреби», это весьма известная за пределами группа, которая раньше часто до полномасштабного вторжения России в Украину гастролировала, в том числе и по России.
О событиях в Тбилиси минувшей ночью рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Звиад Мчидишвили. За вчерашний вечер Министерство внутренних дел Грузии сделало два заявления. В первом оно обвинило участников протестов в разрушении городской инфраструктуры и наличии у них опасных предметов, которые, цитата, «могут быть использованы для насильственных действий». Во втором – в совершении насильственных действий против полиции. В частности, говорится в этом заявлении, члены агрессивной группы бросали в сторону полиции различные предметы, камни, стеклянные бутылки и пиротехнику. Что вывело протесты в Грузии на новый уровень и как долго они могут продолжаться? Об этом я побеседовал с обозревателем проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Давайте поговорим о потенциале нынешних протестов. Все-таки уже пятый день полиция довольно в жесткой форме разгоняет демонстрантов. Счет задержанных уже идет на сотни. И в то же время сразу после парламентских выборов протесты против предполагаемых фальсификаций не выглядели особенно активными. Что произошло сейчас? Как долго это может продолжаться, по-вашему?
Ну, я считаю, что то, что сделала грузинская мечта после выборов на прошлой неделе, была ошибкой, которая, в общем, значительно изменила ситуацию, которую можно сравнить с той ошибкой, которую совершил Янукович, вернувшись из Вильнюса в 2014 году и избив студентов, которые и так расходились. Дело в том, что грузинская мечта с технологической точки зрения, на мой взгляд, вела себя достаточно грамотно, не делала ошибок. Даже та цифра, которую она назвала 54%, она была политически выверенной, потому что это не та цифра, которая способствует выходу на улицу больших протестующих масс, и в этом смысле оппозиции нечего было абсолютно предложить своим сторонникам для того, чтобы как-то гальванизировать процесс. И, в общем, протест постепенно затухал. Примерно так же, как в Киеве тогда. Но вот они решили слишком рано, как-то, мне кажется, закрепить свою победу. И первый шаг был совершенно оскорбительной кандидатуру президента для очень многих, даже, я думаю, для своих сторонников, для сторонников мечты. И после этого заявление о приостановке переговоров с Европой, которое по своей сути, в общем, как бы ничего не меняло. В общем, ничего там с точки зрения действительно евроинтеграции, в общем, не было, не содержало ничего в себе революционного. Но вот в этой ситуации, конечно же, это возымело такой кумулятивный эффект. И среди тех, кто вышел сейчас протестовать, я думаю, что европейская интеграция – это только спусковой крючок. Это просто вот уже вышли люди, которые всем недовольны грузинской мечтой. И в этом плане, я думаю, что в грузинской мечте должны были осознать, что они слишком поторопились. Но, с другой стороны, и у оппозиции, на самом деле, вот этот ресурс, который она сейчас вывела, он, конечно, впечатляющий, но пока он не выглядит решающим. Потому что это все замечательно было бы, если бы речь шла действительно о неком оранжевом процессе, которым всех пугают. А на самом деле оранжевого нем ничего нет, потому что оранжевый процесс – это прежде всего внутриэлитный раскол, когда часть элиты просто ставит на уличный протест и выигрывает, и улица поддерживает его. Здесь нет, здесь эрозии власти не происходит. Здесь ситуация в каком-то смысле скорее близка к белорусскому, где эти массы возглавить некому. В Грузии оппозиция слаба и неавторитетна. И даже если она сейчас выйдет с какой-то повесткой, то, в общем, за ней люди эти не пойдут. А своих лидеров, которые могли бы тоже какую-то предложить повестку, тоже пока, видимо, еще они никак не выкрутились. И вот то, как это происходит сейчас в Тбилиси, наводит меня на подозрение, что, в общем, ресурс протеста, даже людской, да, достаточно ограничен, не говоря уж о политическом. А если ничего не изменится, то время будет работать скорее на Грузии. грузинскую мечту.
А вот такая дата, как 14 декабря, день избрания нового президента, день голосования по кандидатуре нового президента Грузии, может стать какой-то поворотной точкой? Ведь в этот момент Саломе Зурабишвили, которая заявила, что не будет уходить с поста до новых выборов, станет, видимо, неким символом. В конце концов, это будет, по крайней мере, формально двоевластие.
Я не склонен переоценивать политический вес и значение Саломе Зурабишвили, потому что такое двоевластие никого сильно не впечатлит, потому что сам пост президента в Грузии достаточно церемониален, особенно новый президент, которого сейчас будут приводить к власти, инаугурировать и выбирать. Так что это не та, мне кажется, институция, которая может оказаться, во-первых, решающей, а во-вторых, даже, собственно говоря, протесты, которые будут вот в этот день, может быть, они будут усилены, если не будет, как бы, во-первых, четкой повестки и четкой системы требований, потому что, на самом деле, вот сейчас, смешно сказать, да, если вдруг даже грузинская мечта захочет капитулировать, то непонятно, с кем и вести переговоры о капитуляции. Вот она предложила сама двух переговорщиков стороны оппозиции, но, в общем, какого-то особого движения там нет, вполне достойные люди, но какого-то вот перспективы этого процесса тоже я не вижу, я думаю, что ее особо и нету. Или должны появиться люди, которые должны четко обозначить, что они хотят. Мы свергаем власть или мы не свергаем власть. Мы боремся с конкретным решением грузинской мечты и требуем, чтобы отозвали назад заявление Кабахидзе. Мы боремся за перевыборы. То есть должна быть какая-то более или менее реалистическая повестка дня, которую пока предложить некому. А без этого все это, на самом деле, хорошо или плохо, это желтый жилет, и не более того.
А как можно оценить реакцию руководства Европейского Союза на то, что сейчас происходит в Грузии? Это какая-то поддержка открытая протестов или просто незаинтересованность именно в связи с тем, что перспективы вступления в Грузии и до выборов выглядели крайне расплывчатыми?
Да, это, конечно, тоже очень важно, потому что, на самом деле, не думаю, что европейская поддержка может оказаться решающим или международное давление может оказаться решающим. Сейчас, к сожалению, пока происходит то, что происходит в Украине, этот фактор грузинская власть может в той или иной степени напряжения купировать. Потому что европейский фактор, и это была, мне кажется, ловушка, которую загнал Иванишвили оппозицию, европейский фактор, когда ты делаешь на него ставку номер один, он так не работает. Оппозиция не выиграла, на мой взгляд, выборы, потому что этот лозунг, эта повестка не была принципиальной для Грузии. И, кроме всего прочего, да, кроме того, что фактор страха войны оказался сильнее, но есть еще и какая-то лукавая, да, во всем этом, которое вы упомянули. Все понимают, что никто никуда, никого до 30-го года, до 35-го года, неизвестно, но в ближайшем обозримом будущем никто никуда не позовет. И само по себе членство в Европе, в общем, тоже это такая достаточно ритуальная вещь, вся эта, все эти переговоры или статус кандидата, в общем, ничего не меняется. Есть программы Евросоюза, которые так или иначе будут работать вне зависимости от того, какой будет статус переговоров между Грузией и Брюсселем. И тем более, что, в общем, того ресурса, на который стоит Иванишвили в Грузии, который вполне устраивает в качестве Европы не Брюссель, а Будапешт, его вполне достаточно для того, чтобы говорить, что мы все равно бы не отказываемся от европейской интеграции.
Я беседовал с обозревателем проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Ну и в завершении вернусь к еще одной из тем вчерашнего выпуска «Времени свободы». Я имею в виду помилование президентом США Джо Байденом своего сына, 54-летнего Хантера Байдена, осужденного по двум уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и о незаконном хранении оружия. Приговоры по этим делам должны были быть вынесены в ближайшие недели. Хантеру Байдену грозили длительное тюремное заключение и крупные штрафы. При этом Джо Байден многократно раньше заявлял, что не собирается вмешиваться в работу Министерства юстиции и верит в американское правосудие, а потому миловать своего сына он не собирается. Решение Джо Байдена о помиловании вызвало смешанную реакцию среди конгрессменов и сенаторов от Демократической партии, которой Байден, как известно, принадлежит, но и встретила однозначное осуждение со стороны республиканцев. Подробнее о реакции на Капитолийском холме в Вашингтоне на помилование Хантера Байдена рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня.
Сперва мы, наверное, поговорим о все-таки демократов как однопартийцах действующего главы государства, потому что их реакцию уж точно единой не назовешь. Многие демократы публично напомнили республиканцам как раз те помилования, по которым оканчивал свою работу предыдущая администрация Трампа, первая его администрация. Я напомню, тогда он помиловал более 20 человек, среди которых был, например, Пол Манафорт, это бывший руководитель штаба Трампа, это политконсультант Роджер Стоун и Чарльз Кушнер, как раз он-то и является отцом зятя президента. И как раз вот эти помилования республиканцам демократы и припоминают, впрочем, нашлись те демократы, которые публично заявили, что президент не прав в своем решении о помиловании своего сына Хантера Байдена, учитывая, что он обещал этого не делать. И вот здесь мы как раз и переходим к реакции республиканцев, потому что оттуда однозначно звучит очень острая критика, и, пожалуй, первым с этой критикой выступил руководитель комитета по вопросам надзора Джеймс Комер, республиканец. Он как раз руководил расследованием относительно возможностей начала процесса импичмента в отношении Джо Байдена. Я напомню, что Комер с 2023 года обвинял прямо действующего главу государства в том, что тот, дескать, использовал свою должность вице-президента Соединенных Штатов в администрации Барака Обамы для получения личной выгоды. В этом же процессе обвинения Комер особенно подчеркивал роль Хантера Байдена, как так называемого связного, но, впрочем, уверенных доказательств Комер представить не смог. Он, впрочем, когда говорил о том, как он реагирует и считает правильным или неправильным как раз вот этот вопрос помилования, в одном абзаце, это так выглядело как раз то заявление, которое он сделал, он трижды употребил слово «лгал» в отношении того, как он характеризовал действия президента США. Кроме Комера комментировали это событие и другие республиканцы, начиная от спикера Нижней палаты и оканчивая, пожалуй, старейшим членом Верхней палаты, республиканцем Чаком Грасли.
Президент Байден неоднократно настаивал, он никогда не помилует своего собственного сына за его серьезное преступление. Но минувшей ночью он неожиданно предоставил полное и безусловное помилование за все правонарушения, которые Хантер совершил за более чем 10 лет. Семья Байденов нанесла почти непоправимый урон, веря в нашу юридическую систему тем, как они ей воспользовались и как над ней надругались. Настоящие реформы должны начаться как можно скорее.
Президент Байден знал, что он помилует Хантера в ту же минуту, когда последнему был вынесен приговор. И он заведомо и неоднократно лгал об этом на протяжении многих месяцев до выборов для получения политической выгоды. Это помилование демонстрирует, что каждое безосновательное обвинение и клише, которые левые использовали против президента Трампа, от «никто не выше закона» до «Трамп – это угроза независимости юридической системы», были враньем и отвлечением от их провальных показателей, касающихся открытых границ и экономики.
Как раз вот этот аспект «никто не выше закона», то, как республиканцы считают, все-таки поступил действующий глава государства, помиловал своего сына. Многие из них как раз в своих социальных профилях, в социальных сетях пишут о том, что Хантер Байден оказался выше закона. В то же время многие обитатели Капитолийского холма говорят о том, что они, с одной стороны, понимают Джо Байдена как отца, но считают, что вот этот шаг он отбросил очень сильно назад веру людей в государственную службу. Об этом, в частности, написал только что Грег Лансман. Я напомню, он является конгрессменом-демократом от штата Огайо. Мы будем следить за тем, как будет развиваться эта ситуация.
С Капитолийского холма в Вашингтоне передавала корреспондент русской службы «Голос Америки» Наталка Писня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».